працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Спонілася паўгоду з моманту затрымання ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Яны былі затрыманыя 8 лютага і дагэтуль знаходзяцца ў менскім следчым ізалятары. Паводле Міністэрства абароны сёння 9 тысяч салдатаў прынялі ваенную прысягу. Салдаты-апазіцыянеры пазбаўленыя звальнення ў выхадныя. З Мітрофедруку зрабілі дробную аперацыю. Напередадні 99-годзя з дня нараджэння Ларысы Геніюш актывісты дэмакратычных рухаў усклалі кветкі да яе магілы. У Беларусь вяртаецца практыка, калі з рабочымі разлічваюцца не грашыма, а таварамі. Так на барысаўскім батэ рабочым у лік будучага заробку выдаюць масла, сыр, птушку, мяса, прадукты, якія вырабляюцца ў Барысаве. Беларусь калій ад пачатку года прадаў за мяжу найменшую за апошнія гады колькасць прадукцыі. Працягвае нашу праграму актуальная экспертыза свабоды. Хто пачаў расійска-грузінскую вайну? Чаму незалежнасць Косава прызналі дзясяткі дзяржаваў, а незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі толькі Расія і Нікарагуа? Чаму Расія на працягу года не стала выкарыстоўваць сілавы досвед леташняй вайны ў іншых суседніх рэгіёнах, напрыклад, у Крыме ці Прыднястроўі? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць з Тбілісі дырэктар праграмаў Паўднёвага Каўказу Цэнтру развіцця і супрацоўніцтва Іўліян Хаіндрава, з Москвы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Хто пачаў расійска-грузінскую вайну? Ці можна пэўна сказаць гэта зараз, калі з пачатку вайны прайшоў год? І ці мае гэта на агул значэнне? Спадар Хаіндрава.
Моя оценка за год не изменилась. Мне представляется, что, в общем-то, обе стороны готовили войну, готовились к ней и, в конце-то концов, вот, получили то, к чему стремились. Конечно, при этом нельзя говорить, что грузинская сторона собиралась воевать, скажем так, именно с Россией, но то, что военные приготовления шли, факт. Я думаю, надо... Для кого этот вопрос очень важен, тот получит ответ в виде доклада комиссии Тальявини. Я думаю, что ответственность будет возложена на обе стороны. Там есть еще и третья сторона. Это те, кто под прикрытием русских штыков убивал мирное грузинское население, жег дома и села. При этом я думаю, что то мнение, которое существует в мировом демократическом сообществе по поводу того, что все-таки вторжение России на территорию соседнего государства им содержит далеко идущие риски, и это больший вызов, скажем так, мировому сообществу, чем даже, если угодно, войсковая операция грузинской армии против отколовшегося региона. Эту точку зрения я тоже разделяю, потому что, я говорю, действия России, они подрывают и без того не очень устоявшуюся систему международной безопасности.
Фёдор Лук'янаў, а какие ваши отказы? Кто начал войну и идти истотно это на агул?
У меня точка зрения не изменилась по сравнению с тем, что было год назад. Войну начала грузинская сторона, причем это была не спонтанная реакция на провокации, а вполне продуманная операция, которая готовилась, может быть, она не была заготовлена ровно на этот день, но она готовилась давно, и в ней была определенная логика с точки зрения грузинского руководства, и думаю, что был некоторый, хотя не очень большой шанс на успех. Имеет ли это значение? Ну, с одной стороны, нет, потому что то, что случилось, то случилось. С другой стороны, для адекватного понимания того, что вообще может дальше происходить, я думаю, все-таки имеет, потому что мне кажется, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, несмотря на то, что отношение к президенту Грузии и его политике за истекший год заметно изменилось, а все равно присутствует некоторая недооценка этого политика и недооценка того, что он может руководствоваться своими расчетами, не принимая во внимание интересы своих старших партнеров. И вот визит Байдена, который в Грузии использовали на все 100% как свидетельство поддержки со стороны сверхдержавы, он отчасти вот в этом направлении. А за всем этим, на мой взгляд, стоит просто такая понятная и очевидная геополитическая логика. Саакашвили персонально не фаворит, но сдавать его никто не будет и не может, потому что это было бы слишком уж большой радостью для России.
Федор, на ваш погляд, чему незалежность Косово довольно худко признали десятки державов, а незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии только Россия и Никарагуа?
Есть формальное объяснение, которое всегда приводится, когда западных политиков спрашивают, почему Косово можно, а Абхазия и Южная Осетия нельзя. На это говорится стандартный ответ, что независимость Косово стала результатом длительного политического процесса, международного обсуждения, и вот в итоге был сделан такой вывод. А есть другое, мне кажется, объяснение, менее политкорректное, но более имеющее отношение к реальности. Вопрос в наличии политического ресурса. То есть у Соединенных Штатов, как у мирового лидера страны, крайне влиятельной, обладающей самыми разными инструментами воздействия на другие страны, был ресурс для того, чтобы обеспечить признание Косово целым рядом многими влиятельными странами. Далеко не всеми, но многими. А у России такого ресурса нету. И, на мой взгляд, вот с первого же дня, как были признаны Абхазия и Южная Осетия, я не хочу хвастаться этой прозорливостью, но мне было очевидно, что никто, включая страны России близкие и симпатизирующие, не признает этот шаг, поскольку нет никаких оснований для того, чтобы это делать. Просто чтобы, так сказать, пойти навстречу России, ну, такие отношения вообще редкие в международной политике, а каких-то рычагов принуждения, либо формальных аргументов, которые бы показали пользу для других стран этого шага, у России не было и нету. Вот в этом и отличие. Я думаю, что эта ситуация сохранится надолго. Так что сравнивать Абхазию и Южную Осетию следует не с Косово, а скорее с Северным Кипром. И посмотреть, сколько долго тянется там эта ситуация. Вот я думаю, что здесь будет нечто похуже.
У ефірі «Експерти за свободу». Я нагадаю, що сьогоднішні сурозмовці – Юліан Хайндрава, Фьодор Лук'янов і Юрій Дрекахруст.
Юліан, а як ви міркуєте, чому така асиметрія у реакції міжнародної супольності на Косово і Абхазію Павньову Осетію?
Асиметрія получилась, потому что такая асиметрия действительно существует. Всерьез признавать независимость Южной Осетии, которая с первого дня этой так называемой независимости просится в состав государства российского, просто не приходится. К тому же, давайте рассуждать логично. Существует осетинский народ. Не существует такого северо-осетинского народа и южно-осетинского народа. Существует осетинский народ, большинство которого проживает в республике Северная Осетия, Алания, которая является субъектом Российской Федерации. Так вот, большинство осетинского народа не ставило вопроса о независимости. Вопрос о независимости поставила горстка, скажем так, людей в Южной Осетии. И так, чтобы части нации давали, скажем так, независимость, а другой не давали независимость, это не лезет ни в какие ворота. Что касается Абхазии, тут ситуация другая, другие исторические предпосылки, другие правовые реалии и прочее. Но опять же, параллель с тем же самым Косово проводить очень сложно, потому что все-таки в Косово подавляющее большинство населения составляли косовары, которые стремились к независимости. Я не считаю, что это было очень разумным признание независимости Косово со стороны тех, кто его признал. Но, тем не менее, вот такая ситуация. В то время как в Абхазии этнический, довоенный, во всяком случае, состав, да и сегодняшний этнический состав населения, где три равновеликие группы, собственно, абхазы, грузины и армяне, это дает совершенно, скажем так, иную картину. И все-таки в Косово, так сказать, право сербских беженцев на возвращение худо-бедно было обеспечено, а в Абхазии даже такого нету, поэтому идет речь, так сказать, о признании государства, значительная часть населения которого выдворена из собственных домов.
После летошней войны многие назиральники означали, что свет убачил новую Россию. Выказывались и перастяроги, что силовый досвид решения проблемы с соседями будет в худким часе скористаны Москвой у инших регионах, скажем, у Приднестровья и Крыму. Але с того часу прошел год, и ничего такого не отбылося. Чому? И, Ульян, как вы меркуете?
Во-первых, все-таки непосредственная линия соприкосновения была между Россией и Южной Осетией, Россией и Абхазией, чего нету ни в случае Приднестровья, ни в случае Крыма. К тому же был, ну, скажем так, повод, некоторые считают его недостаточным, некоторые считают его, скажем, достаточным, но, к сожалению, Саакашвили дал повод России для реакции, скажем так. Другое дело, что эта реакция была совершенно неадекватная, как я уже об этом говорил, и как все признают, в общем-то, что непропорциональная. Подобного, в общем-то, не наблюдается ни в Приднестровье, ни в Крыму. И к тому же, знаете, совсем уж так закусить у дела и пуститься во все тяжкие и возвращаться уже в открытую, скажем так, к своему имперскому прошлому. Ну, вряд ли это входит в интересы России, степень зависимости которой от внешнего мира сейчас, по прошествии почти 20 лет после распада Советского Союза, совсем иная. Поэтому, несмотря на безусловное наличие и в действиях, и в политике, и в риторике российского руководства имперских или неоимперских категорий, переступать какую-то, скажем так, красную черту, я думаю, что Россия все-таки не станет.
Федор, вось да новой России, якую некоторые убачили у дни войны. Чому ж эта новая Россия не пошла тем же шляхом далей?
Россия не новая, Россия такая, какая она есть, она всегда старая. Немножко меняется ситуация, меняется обстановка внешняя, меняются внутренние возможности. Но в целом вот это представление о том, что Абхазия и Южная Осетия – это первый шаг, а дальше все пойдет одно за другим, исходит из того, что война была либо начата, либо спровоцирована Россией с преследованием конкретных целей. На мой взгляд, это не так. Россия к этой войне вот тогда, именно когда она случилась, и в той форме, в какой она случилась, готова не была. Россия реагировала на, как всегда, собственно, бывает у нас, реагировала на внешний вызов так, как она считала нужным и так, как смогла. Но, иными словами, это не было планом, равно как не было планом заранее просчитанным и признанием этих двух территорий, поскольку, как мне кажется, изначально закладывался совсем другой сценарий, сценарий Краскосовский, периодом международного обсуждения и далее вот признание. Но это не сработало по целому ряду причин. Тогда уже от безысходности пришлось это признавать, потому что это было лучше, чем так сказать, подвесить ситуацию в воздухе. Иными словами, я хочу сказать, что никакого намерения начать с этих стран и далее следовать по всем конфликтам не было и нету. Кроме всего прочего,